Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это урок «Россиеведение». У нас в гостях доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Славьев. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о выборах в Первую Государственную Думу Российской империи. Начались они ровно 110 лет назад. И ваши вопросы 7373948 по телефону прямого эфира. Код 8495, смс-сообщение плюс 7925 888948. Твиттер говорит МСК и наш сайт говорит Москва.ру. Итак, Кирилл Андреевич, какие политические события в государстве привели в итоге к тому, что руководство страны, империи задумалось о том, что а давайте-ка мы создадим свою Государственную Думу?
Дело в том, что о Думе в России говорили, начиная с 19 века, а точнее с начала 19 века.
Так.
Первый раз это словосочетание произнес небезызвестный Михаил Михайлович Сперанский. Собственно говоря, он придумал так, Государственную Думу. Другое дело, что вот эта Государственная Дума, заявленная в 1809 году в записке Сперанского, ждала своего созыва 100 лет, даже ну, чуть-чуть поменьше. В 1906 году она в итоге будет созвана. О Конституции же в России говорили в течение всего 19 века, постоянно. Это была одна из таких любимых тем и для российской общественности, уже для российской интеллигенции. Когда потом в конце, скажем, 19 века люди собирались и говорили о ней, они даже не должны были упоминать, что речь идет о Конституции. Было понятно, о чем идет речь. Когда впоследствии уже будет банкетная кампания 4-5 года, общественность будет требовать преобразований, будут люди вставать и произносить тосты. И тосты будут за Конституцию, хотя никто этого слова не упомянет. Будут говорить там о Костиной жене, о букве К, опять же, будут говорить она. Всем будет понятно, что это Конституция. Ведь действительно, в течение вот, 19 века Российская империя, она, как это мне покажется смешным и странным, так насаждала конституционные порядки за пределами Отечества. Конституция, ну или внутри, если речь идет о довольно-таки регионах на специфическом положении. Великое княжество Финляндское получило от России Конституцию. Царство Польское получило от России Конституцию. Более того, Россия будет настаивать на том, чтобы Франция даровала своим гражданам Конституцию, когда речь идет о периоде реставрации, когда к власти возвращаются Бурбоны. Конституцию по инициативе России получит Валахия. Это уже потом, в 30-й год 19 века. Затем впоследствии, спустя много лет, десятилетий, Болгария. Но в самой России Конституции не было, и не оставалось только мечтать, что, собственно говоря, российское общество и дело. Первая русская революция, 5-6 год, в общем, тут хронология может быть разная, мы сейчас в это вдаваться не будем, нет смысла, но первая русская революция — это революция о Конституции, в том числе. Это кризис власти, когда становится понятно, что даже внутри элиты господствует представление о том, что политический режим нужно менять. И, собственно говоря, в этом, на мой взгляд, и коренная причина революции. Это ситуация, когда на самом деле власть, верховная власть, императорская власть, самодержавная власть не находит поддержки даже среди своего ближайшего окружения, среди министров, которые, собственно, тоже выступают за серьезные политические преобразования. А об этом говорит Святополк Мирский, министр внутренних дел, в 4-м году. По большому счету, все идет к тому, чтобы созвать некое подобие законосовещательного представительства, реформированного Государственного Совета. Император с этим не соглашается. Наконец, в феврале 5-го года рескрипт новому министру внутренних дел о созыве законосовещательной Думы, ну, такое некое подобие земского собора.
А вот за основу, как раз-таки, за основу-то что брали? Как модель, как это должно выглядеть?
Подождите.
Ну, еще, хорошо.
А потом в августе 6-го, в августе 5-го года, 6 августа, как раз решение о созыве законосовещательной думы, но на самом деле в это самое время ситуация в России только лишь набирает обороты. Происходит эскалация кризиса. Всеобщая октябрьская политическая стачка, октябрь 5-го года, уже на самом деле вид-то который в это время председатель комитета министров, ставит перед императором такой выбор. Либо диктатура, тогда ищите диктатора, и никто не соглашается, либо конституция. Император вполне сознательно выбирает конституцию. Это вынужденный выбор. То есть не то, чтобы это, вот он, император до этого дозрел, это было его такое сложное, но тем не менее его решение. Не вполне так, потому что это решение, которое принимается под давлением обстоятельств. В ощущении того, что иначе может быть только хуже. С чего, откуда взялась именно вот эта конструкция Государственной Думы? Ну, на самом деле, она ведь рождается не сразу. Сначала есть некий образ, что нужно законодательное представительство, то есть его голос будет решающим, и это будет как раз кардинальное решение октября 5-го года, манифеста 17 октября. Но затем дальше возникает вопрос, а ведь на самом деле форм законодательных учреждений много. И то, что там мечтали, скажем, представители радикальной части российской общественности, это одно. То, о чем думали представители либеральных кругов, другое. Да и среди либералов не было одного взгляда на сей счет. Угу. И на самом деле образцов было достаточно. Был английский образец, где монарх царствует, но не управляет.
Конституционная монархия.
Все конституционная монархия. Угу. Будет, и на самом деле тот вариант, который будет выбран, он тоже, по большому счету, с формальной точки зрения, можно определить как конституционную монархию. Другое дело, что конституционные монархии тоже бывают разные. Есть и другой, был немецкий образец. Тот, что был в Германской империи, в Австро-Венгрии, в Японии. Угу. Где монарх царствует, управляет, но при этом есть еще и парламент, который обладает определенным политическим весом. И правительство, оно отвечает не перед парламентом, а перед монархом, перед кайзером немецким или японским императором. Вот Россия в итоге, мучительно, не сразу, но выбирает именно вот этот немецкий образец. И, собственно, Государственная Дума будет выстраиваться в соответствии с этим.
192-й. Какие полномочия были у Думы? И вообще, кто занялся проработкой полностью? Кто в этой Думе будет? Как она будет собираться? Какие права у нее, полномочия, точнее, будут?
Хорошо. Это вопрос, какой как раз решался тогда, когда определялись параметры вот этого представительства. Это весна, точнее, даже осень 5-го года, весна 6-го года. В итоге решение принималось, естественно, на совещании с участием государя-императора. Он это решение в итоге одобрил. Тут, кстати, очень важная вещь, она может быть в некотором смысле символическая, но она показательна вот для всей последующей истории Государственной Думы. В своде законов нужно было, и в основных государственных законах, которые входили в свод законов, нужно было четко обозначить, какова форма правления. Прежде существовала формула, что в России есть неограниченная самодержавная власть. Тут можно спорить, насколько она была в действительности неограничена, но то, что самодержавная, никто не спорил. Вот теперь в новых условиях стало понятно, что слово «неограниченное» нужно точно убрать. Его убрали. А слово «самодержавное» осталось. То есть в России, при всем при том, что вводится новое представительство, законодательное представительство, парламент считать, тем не менее, четко фиксировал, что в России сохранялось самодержавие. В этой вот двойственности, противоречивости очень многое скрывается. Но все же теперь вот непосредственно к вопросу о полномочиях Думы. Обычно вот выделяются три главные, основные функции любого представительства, представительного учреждения. Первое — это законодательное, участие в законодательстве. Второе — это участие в контрольной деятельности. И третье — это возможность влиять на состав исполнительной власти. Вот замечу первое. Никакой возможности влиять на состав правительства у Государственной Думы не было, даже с формальной точки зрения.
Назначения все проводил.
Да, совет министров и, соответственно, каждый министр в отдельности назначались лично императором и только перед императором отвечали. Второе. Контрольные функции. Они были у Думы предельно ограничены. Настолько, что можно говорить, что в сущности их и не было. Отчасти только можно было контролировать через принятие государственного бюджета. Можно было давать запросы правительству, но, в общем, возможности контролировать через это право тоже были ограничены. В сущности, главное, основное и, по большому счету, единственная возможность влиять на государственную жизнь со стороны Думы — это участвовать в законодательстве. Потому что, в соответствии с 86-й статьей основных государственных законов, ни один закон не мог быть принят в России без санкции Думы. Но, правда, тремя исключениями. Первый вопрос, который не входил в сферу компетенции Думы, это положение об императорской фамилии. То есть кто должен был получить престол после смерти действующего монарха, кто входил в императорскую фамилию. Это все определялось особым законодательством. Дума в эти вопросы не вмешивалась и не имела никакого права вмешиваться. Второй вопрос. Эта проблема связана с обороноспособностью страны. Это решалось царем. Это была его сфера ответственности. Точно так же, как и третий сюжет, это внешнеполитический курс. Вот в это Дума вмешиваться не могла. И законы по этому поводу она никогда принимать не имела права. Хотя на практике сказывалось то, что Дума действительно вмешивалась в вопрос и обороноспособности, и внешней политики, но это вопреки законодательству, а не в соответствии с ним.
Асад, или Асад, так подписывается слушатель, говорит, жаль, что Николай был вторым, а не вторым Николаем, то бы не допустил всех этих либеральных штучек, как он называет. Ну, это, видимо, к вашей фразе про то, что был вариант или диктатура полная, или вот, пожалуйста, то, что было выбрано в итоге.
Дело в том, что вот эта формула, это формула самого, точнее, сам Николай II это говорил, что он хочет быть не Николаем II, а вторым, имеется в виду Николай I, естественно. Но он явно не дотягивал до этого образца, это во-первых. А во-вторых, я совершенно не уверен, что Николай I бы, окажись он вот в конце XIX века, справился с той ситуацией, которая действительно в России имела место быть. Это два. А в-третьих, на самом деле, тут точно надо понимать, что речь идет о системном кризисе. Кризисе, который на самом деле Россия вот, никогда до того не сталкивалась. Ведь при Николае I было убеждение, что в России вообще никогда не может быть революции. Что вот русский народ от этого освобожден в силу каких-то особенностей характера, национальной культуры, религиозности. Это вот в Европе, там, во Франции, в Германии, в Австрии могут быть революции, а в России никогда. И поэтому для России характерна особая самодержавная форма. А, например, там Леонтий Васильевич Дубельт, известный деятель эпохи Николая I, будет говорить, что такое счастье, что русский народ лишен свободы, что это на самом деле обеспечивает его высокую нравственность. И это действительно большое богатство, которое оказывается в руках у населения, что оно, вот, нет у него гражданских прав и, соответственно, гражданских обязанностей.
Ну, Дума создается при
В итоге в 5-6 году происходит революция. То есть на самом деле за это время произошел такой радикальный перелом, что в действительности сравнивать ту Россию Николаевскую с Россией тоже Николаевской, но Николая II, ну, едва ли это корректно, правда.
Какие формировались при этом партии, фракции и прочее? И в итоге-то, что Думе оставалось? Вот когда вот эти вот, ну, три ключевые пункта вы перечислили, у которой у Думы не было никаких прав, что в итоге было?
Ну, я бы сразу много вопросов задаю.
Ну, конечно.
Дело в том, что я перечислил три, а как вам легко догадаться, на самом деле вопросов, которые можно обсудить, существенно больше. Это раз. Во-вторых, я, конечно, я не знаю, сколько секунд я говорил о полномочиях Думы. На самом деле здесь можно было дальше говорить и говорить много, что ограничивало его полномочия, в чем они действительно явно были недостаточны. Насколько правительство могло вмешиваться в дело законодательства? Оно могло вмешиваться, потому что у нас была 86-я статья, а была рядом 87-я статья, очень известная, в соответствии с которым, если возникала необходимость срочно принимать указы законодательного порядка, а Дума в это время не была, она была распущена, например, или на каникулах находилась, то тогда император имел право принимать указы, имеющие силу закона, и они действовали до того момента, покуда Дума не соберется, и тогда уже в нее этот закон носился. И в течение уже определенного времени мог быть принят или отвергнут. То есть на самом деле здесь вот много было подводных камней, их вот надо учитывать. Тут сложно так это все обрисовать ситуацию в 2-3 словах. Тем не менее, что важно? Важно то, что теперь все равно, пускай в ограниченном объеме, действует законодательная власть, которая формируется путем выборов, чего прежде в России никогда не было. И эта законодательная власть, она будет так или иначе отвечать интересам тех, кто ее избирал. Потому что депутаты, избранные один раз, хотят, чтобы их избрали второй, третий. У них налаживаются связи там, с местными группами, я бы сказал, такими местными элитами, региональными, бизнес-элитами, как мы сейчас бы сказали, представителями местного самоуправления, земства, городов. В сущности, складываются вот эти местные элиты на местах именно благодаря выборам в Государственную Думу. И это все меняет ситуацию радикально. При всем при том, что полномочия Думы действительно очень-очень ограничены. И еще, вот мы с вами описали вот то, во что Дума не имела права вмешиваться. Но это не значит, что если она не имела права в это вмешиваться, что она в действительности в это не вмешивалась. Потому что, вот опять, мы сейчас вот у нас повод это выборы в Первую Думу, а на самом деле, как бы, да, мы описываем практику думской жизни, мы имеем в виду не Первую Думу и даже не Вторую, а Третью, Четвертую, которые думали, работали уже на более-менее на постоянной основе. Вот в Третьей, Четвертой Думе самый любимый вопрос, который волновал депутатов, это как раз вопрос обороноспособности страны. И они, имея возможность утверждать и не утверждать бюджет, то есть влиять на финансирование ведомства, в том числе военного ведомства, на самом деле самым активным образом вмешивались в работу этого учреждения. То есть при всем при том, что они не имели права где-то делать, они прежде всего это и делали. То есть сама жизнь приводила к тому, что функции Думы с неизбежностью расширялись, несмотря на то, что в рамках законодательства они были очень-очень сужены.
692-й. Как образовывались партии, какие были идеологические ограничения?
Не очень понятно, что имеется в виду под идеологическим ограничением. Дело в том, что в России партии начали складываться тогда, когда никакой возможности создавать легальных партий еще не было. Первые политические партии, которые возникли в России, это польские партии, то есть партии на национальных окраинах, которые явно занимали чаще всего сепаратистскую позицию по отношению к общероссийскому государству империи. Во вторую очередь затем возникают партии социалистические. Российская социал-демократическая рабочая партия или потом впоследствии партия социалистов-революционеров. Легко догадаться, что эти партии не то чтобы не были легализованы, они даже и не предполагали, что их когда-нибудь легализуют. Но потому что это были откровенные революционные партии.
Но люди-то с таким взглядом все равно попали в Думу-то в
первую. А вот об этом и речь. Но сейчас я чуть-чуть позже. А в третью очередь уже возникают партии либеральные. И это уже в 2005 году, когда возникает необходимость готовиться уже к будущим выборам. Эти партии уже претендуют на то, чтобы быть легализованы, но недалеко не у всех это получается. Партия кадетов, самая, наверное, значимая, знаковая либеральная партия, не будет легализована, не будет признана законодательством. Наконец, уже самыми последними, как это не покажется парадоксальным, возникают правомонархические, консервативные партии. То есть вот такое вот движение, оно начинается еще в 90-е годы. Никаких тут идеологических ограничений нет и быть не может, потому что абсолютное большинство партий на начальном этапе не было никак легализовано. И в законодательном порядке никакой санкции со стороны властей не получали. Но здесь нужно четко делить. У нас есть партии, у нас есть фракции в Думе. Потому что в Думу шли не в нашем смысле по спискам. То есть в нашем понимании вот таких партийных списков не было. И поэтому в Думе могли оказаться очень разные люди с очень разными партийными убеждениями. В Первой Думе лидирующую позицию займет партия кадетов. Тоже, я уже сказал, она не получит официальные санкции стороны властей. Но тем не менее, у нее самая большая фракция. А потом трудовики, это внепартийные социалисты. А еще будут социал-демократы, хотя социал-демократы бойкотируют выборы в Первую Думу, но социал-демократы от Грузии пройдут. А во Вторую Думу как раз большинство мест получат представители леворадикальных партий. СРС, социал-демократы, народные социалисты, те же самые трудовики. Абсолютное большинство из них не признают действующую власть и рассчитывают на скорую революцию. И воспринимают Государственную Думу как высокую трибуну, с которой можно агитировать в пользу скорейшего такого народного движения. Некоторые из них, там были не партийные социалисты, но они должны были походить анкетирование, кто они по своим взглядам. Депутат, он был избран от Самарской губернии, когда пишет о своих политических взглядах, утверждает следующее: он бомбист. Вот такие вот, весьма оригинальные, согласитесь, политические
убеждения. И проходило.
Да, и он проходит в Думу.
А почему? Как это проходило? С учетом того, что если эти партии не были легализованы, было анкетирование, люди, видимо, писали без зазрения.
Анкетировали потом уже избранных.
Даже избранных?
Да.
Хорошо, а как определяли тогда тех, кто будет вот
проходить? А как вы их определите? Совершенно невозможно. А власть пыталась как-то влиять, но это было в условиях такой рыхлой социальной структуры России. Довольно специфическая система выборов. А главное, еще помимо всего прочего, несформированности серьезных больших партий. Для правительства это была большая загадка, как контролировать выборы. Ну, казалось бы, естественно, что вот если прошли у нас крестьяне, то крестьяне будут на самом деле верными монархистами. А ведь не так получалось. Часто получалось прямо наоборот. А уж если, казалось, в Министерстве внутренних дел прошел священнослужитель, то уж точно будет черносотенец. Тоже такое не случалось.
Как формировались как раз-таки списки избирателей?
Дело в том, что список избирателей — это довольно в данном случае вторичная тема, потому что выборы в России были непрямыми. Это главная их особенность. Да, он формировался в каждом отдельном округе, определенный список, кто имел право голосовать по тем или иным куриям. Но тут главное слово — это курия. То есть выборы шли куриально. Сейчас я... это требует некоторых пояснений, я скажу об этом. Представители левых партий, и не только они, говорили, что выборы в России должны быть всеобщими, прямыми, равными и тайными. Это так называемый четырехвостка. То есть должно быть соответствовать этим четырем критериям. Выборы в России не были всеобщими, не были прямыми, не были равными, но тайными они в большинстве случаев были. Насчет всеобщего. Кто не имел права голоса? Ну, во-первых, возрастной ценз, что естественно. Во-вторых, женщины не имели права голоса, что для той Европы тоже вполне естественно. Затем не имели права голоса маргинализованные элементы, бродяги. Не имели права голоса те, кто был лишен правоспособности, что, в общем, кажется вполне тоже естественным. Те, кто когда-нибудь был наказан по называемым позорящим преступлениям. Ну, еще некоторые регионы Российской империи, если мы имеем в виду избирательный закон 11 декабря 1905 года. То есть там некоторые отдаленные регионы Сибири, Дальнего Востока, только в силу того, что технически там организовать выборы сложно было. Но самое большое ограничение не в этом. Самое большое ограничение в том, что в деревне, а Россия страна крестьянская, и понятное дело, что 83% населения это именно крестьяне, деревня голосует исключительно домохозяева, то есть глава семейства. А все остальное, вся остальная семья, она могла быть довольно многочисленной, включая и мужскую составляющую, она не голосует. И, в общем, в значительной мере благодаря этому у нас получается, что большая часть населения Российской империи в действительности не голосовала. Но, тем не менее, есть этот круг, который голосует. Но он голосует совсем иначе, чем мы сейчас это представляем.
Как?
Потому что выборы, как я уже сказал, они происходят куриально, не прямым образом. Всего было 6 курий, если мы говорим о выборах 11 декабря 1905 года. Это крестьянская, землевладельческая, городская, казачья, инороческая и рабочая. И для того, чтобы попасть в Думу, нужно пройти определенное количество ступеней, этапов. И в каждом конкретном случае они разные.
Это какой-то, не знаю, уместное это слово или нет, праймерис, по сути. Нет?
Ну, не совсем, потому что праймерис — это пробные выборы, а тут не пробные, тут вы на самом деле многоэтапные.
Многоэтапные выборы. Мы продолжим после информационного выпуска. У нас в гостях Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Говорим о выборах в первую государственную... Не трогайте микрофон, пожалуйста. В первую Государственную Думу Российской империи, которые начались ровно 110 лет назад, 16:30, сейчас новости.
Урок «Россиеведение».
16:35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Кирилл Соловьев у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Говорим о выборах в Первую Государственную Думу Российской империи. 110 лет уже, 110 лет назад это произошло, происходило, и остановились на вот этой многоэтапности, которую нужно пройти, прежде чем стать депутатом, по сути, Государственной Думы. Вот эти курии. И сколько человек хотел ли, но в итоге сколько человек прошли ему удалось? И как самое главное ему удалось все-таки? То есть, ну, наверняка это можно назвать некими фильтрами. Нет?
Можно. Но это очень такие своеобразные фильтры, и они работают в каждом конкретном случае по-своему. Угу. Мы остановились на том, что действительно, вот тут важно иметь в виду, этих фильтров на самом деле в каждом конкретном случае будет разное количество. Вот представьте себе, что вы богатый землевладелец.
Так.
В таком случае вы участвуете непосредственно в работе землевладельческой курии, угу. выбираете своего представителя в губернское избирательное собрание, и уже в губернском избирательном собрании выбирают депутата. То есть всего две ступени. Предположим, вы бедный помещик. Тогда вы собираетесь на предварительный съезд, выбираете своего представителя землевладельческую курию, оттуда уже в губернское избирательное собрание, угу. и там выбирают депутата три ступени. Предположим, вы крестьянин. И тогда крестьянин собирает сначала вот миром общины, выбирает своих представителей в волость, из волости уже в крестьянскую курию, из крестьянской курии, соответственно, губернское избирательное собрание, и дальше уже в депутаты 5 ступеней. Угу. То есть в каждом конкретном количестве этих ступеней разное количество. Тут еще нужно было так спроектировать Думу, чтобы от определенных курий было определенное количество депутатов. Как это не покажется странным, Первая Дума, да, собственно говоря, Вторая в том числе, формировались таким образом, чтобы большинство депутатов избиралось непосредственно крестьянством. То есть, получается, ну, конечно, это было не 80%, отнюдь не 80%, если мы берем с вами вот, все население России и составляющую крестьянскую часть. Но это примерно половина. Замечу вам, что ни в одном европейском парламенте того времени такого представителя со стороны вот, крестьян не было и быть не могло. Возьмем вот там английский парламент или, предположим, немецкий Рейхстаг. Любое, на самом деле, представительное учреждение Европы этого времени, то мы увидим, что там абсолютное большинство составляют люди свободных профессий, так называемых. Угу. То есть это адвокаты, журналисты, литераторы,
белые воротнички.
Профессоры. Да. Российской империи было и так, и не так. Понятное дело, что там были и профессора, и адвокаты, но там и был большой процент, вот, и около половины тех, кто был крестьянином.
В этом была, наверное, какая-то политическая логика, естественно.
Да,
если
но
позволили.
Она на самом деле оказалась ошибочной.
Почему?
Логика была такая, что именно крестьяне составляют ту часть населения, которую можно было бы считать наиболее лояльной по отношению к действующей власти. То есть казалось, что если вот на российскую интеллигенцию положиться нельзя, ну, купечество положиться в полной мере нельзя. Город вообще в целом не слишком надежный. То вот как раз деревня — это вот та сермяжная Русь, на которую стоит сделать ставку во время выборов. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что вот это как раз Россия, она голосует в том числе и за социалистов, в том числе и за кадетов. Но на самом деле она голосует за политическую оппозицию. И поэтому тогда, вот когда это было окончательно осознано действующей власти, стал вопрос, а значит, надо менять законодательство. И вот у нас с вами будет закон 11 декабря 1905 года, соответственно, которым будет избрана Первая и Вторая Дума, а потом будет избирательный закон 3 июня 1907 года, который изменит состав Думы радикально. И уже Третья Дума, но после нового закона, будет уже куда более работоспособной и прошует весь полный срок 5 лет. Потому что, обращаю ваше внимание, но это, в общем, хорошо известные факты, что Первая Дума будет распущена спустя 72 дня после своего созыва, Вторая Дума будет распущена после 103 дней, а вот Пятая Дума просчитывает полный свой срок.
Андрей говорит, расскажите о манифесте о незыблемости самодержавия. Не противоречит ли это его дух идее Конституции для России?
Ну, когда говорят о манифесте о незыблемости самодержавия, имеется в виду манифест 29 апреля 1881 года. То есть это самое начало царствования Александра III. Да, конечно, манифест 17 октября в этом смысле полностью не соответствовал этому манифесту и противоречил всем ему положениям, и главное даже не букву, а духу этого манифеста. Дело в том, что этот манифест был издан тогда, когда спор шел о так называемом проекте Конституции Лорис-Меликова. Когда шел вопрос о том, менять ли состав Государственного Совета, вводить в него представителей земств и городов, создавать законосовещательное представительство, по сути дела, при императоре. И вот тогда категорически против этого выступил прежде всего Константин Петрович Победоносцев, который пользуется почти что безграничным кредитом доверия у молодого императора, Да, собственно говоря, император сам по себе тоже, в общем, думал, скорее всего, так. Добивается того, что вот этот проект будет отметен, а напротив император провозгласит манифест, который поставит все точки над «и» и заявит о том, что в России конституция невозможна. Судя по всему, сын Александр III, Николай II, думал, в общем, наверное, примерно так же. Не случайно то, что в январе 95 года, то есть почти что вот в самом скором времени после воцарения, он принимает делегацию земства городов и произносит хрестоматийные слова: «Оставьте ваши бессмысленные мечтания». Речь идет, как, конечно, о Конституции. Поэтому для него вот этот акт 17 октября 1905 года это то, что было вот вынуждено. Ну, о чем мы, собственно говоря, говорили уже.
Космополит, пишет, что Николай II не знал империи, в которой он жил. Очевидно, видимо, ну, продолжая ваш тезис про крестьян, на которых делали ставку, а в итоге голосовали не за тех, за кого хотелось. Усомнившийся Макар говорит, какой была зарплата депутатов Думы, сколько у них было помощников, каким образом решался жилищный вопрос иногороднего депутата?
Хороший вопрос. Значит, ну, начнем с того, что помощников в нашем понимании этого слова у депутатов Государственной Думы не было. То есть на общественных началах мог помогать кто угодно, но никто за эту работу из государственной казны не платил.
Сколько человек всего было?
Он колебался. Ну, там в среднем, может быть, около 500 человек. Там, 400, от 450 до там, 500 с чем-то. Потому что в каждой думе был в этом смысле разный состав. Да не всех депутатов выбирали сразу, каких-то довыбирали. Так что вот около 500 человек.
Зарплата.
Зарплата. Значит, платили по-разному. Потому что в начале, во время работы первой и второй думы, депутатам полагалось 10 рублей суточно. Но 10 рублей за каждый действительно проведенный день работы. То есть, когда они уезжали там на каникулы, им никто суточные не платил.
Они за 72 дня успели на каникулы сходить?
Здесь теоретически. Но, теоретически. Но помимо всего прочего, этот закон продолжал действовать и в начале Третьей Думы. Ага. Это на самом деле для депутатов, которые представляют собой такие городские профессии, не так много. Для какого-нибудь адвоката вообще деньги смешные. Нужно было искать какие-то дополнительные заработки. А для крестьян это очень солидная сумма. Поэтому некоторые депутаты отсылали свои 10 рублей в деревню. То есть полагали, что этими деньгами они пользоваться не могли, они должны были послать тем, кто их избрал. Ну, самим-то жить-то как-то на что-то надо. И вот Сергей Ефимович Крыжановский, товарищ министр внутренних дел, в своих воспоминаниях оставляет довольно такие живописные картинки, как депутаты ищут работу. Как они нанимаются швейцарами, дворниками, продают булочки на улицах Петербурга. Вообще, это колоритная картина. Депутат-дворник. То есть он сегодня с утра поработал, а потом пошел в Думу.
Депутат пошел в народ. Наверное,
да, нет, он сначала но вышел из народа, он вышел из народа, а потом пришел законодательство.
Обратно, да.
Депутаты, одного депутата будто бы даже арестовали за то, что, и поймали, точнее, за то, что он продавал билеты в Государственную Думу, хотя мог их раздавать бесплатно.
Билеты какие билеты?
Пригласительные.
Пригласительный билет. Так, а жилищный вопрос?
Нет, я еще не все сказал. Хорошо. Дело в том, что потом в Третьей Думе ситуация изменилась. И депутатам уже выдавалось не суточное, а фиксированное годовое жалование. 4200 рублей. Это, в общем, не так мало. Но еще обращаю ваше внимание, что депутаты могли получать не всю сумму, потому что они платили штрафы. Штрафы за прогулы заседаний. Он равнялся, этот штраф, 5 рублям за прогул. Если учитывать, что суточное жалование 10 рублей, то 5 рублей, в общем, 50%. Не так мало. Конечно, депутаты этого платить совершенно не хотели. Искали всякие разные обходные пути.
Можно было принять закон? Нет?
Нет, это нельзя. Это все уже изначально зафиксировано. Причем это платится, естественно, правительством. Какие были пути? Ну, во-первых, вы могли приехать на заседание Думы, расписаться в книге присутственной, а затем убежать.
Пропусков-то электронных не было, да. Невозможно было проверить.
А проверить могли только в одном случае, если назначалось поименное голосование. Ага. Или когда, как тогда говорили, голосование через двери. То есть вот те, кто были согласны входить, выходили через одни двери, кто были не согласны с тем или иным решением, выходили через другие двери. И там сидели секретари, которых записывали. И вот тогда становилось очевидным, что того или иного депутата в Думе нет. И приходилось платить штраф.
Кстати, система, вот как раз система голосования, она была открытая, она была поименная, правильно я понимаю?
Она была разная, как, собственно говоря, и сейчас. То есть было поименное голосование, а было самое часто распространенное голосование вставанием. То есть те, кто... Ну, чаще всего было именно так. Те, кто соглашались с законопроектом, они сидели. А кто не соглашались, они вставали. Кстати, на самом деле, это, казалось бы, такой технический момент, но он важный. Почему? Дело в том, что в конце сессии Думы, там, в мае, в июне месяце, накапливалось очень много законов, которые нужно было принимать в самом срочном порядке. То есть в течение всего года были, во-первых, базовые законопроекты, которые обсуждали долго, был бюджет, который занимал много времени, были политические сюжеты, которые вызывали, естественно, общее возбуждение. А вот текущее законодательство, как говорили тогда закончики, это слова Витте, или как это скажет Николай Алексеевич Хомяков, председатель Думы, законодательная вермишель. Вот эту законодательную вермишель нужно было пропускать очень быстро. Сотни законов там за считанные дни. И вот это имело значение, как голосуют, потому что выступает докладчик, его никто не слушает, и председатель спрашивает, так, в каком-то смысле риторически, публику: те, кто не согласны, прошу встать, так как никто не слушает докладчика, так как никто не слушает председателя, все сидят, и закон считается таким образом автоматически принятым. Вот благодаря этому в течение нескольких дней можно было пропустить там сотни законов, что на самом деле решало проблему. Потому что эти закончики, они были не очень важны, может быть, в масштабах всего государства, а для отдельной гимназии, для отдельного университета или, скажем, полицейского участка эти законы имели принципиальный характер. Теперь по поводу жилищной проблемы. Депутаты должны были расселяться, искать жилье сами. Никто им специально жилье не искал.
Карета своя хотя бы была?
Нет.
Не было кареты.
Тут-то как раз пользовались этим те силы, которые хотели завербовать депутатов, которые хотели контролировать их голос.
Или чтобы депутаты были их лоббистами потом.
Это обычно сила такого правомонархического свойства. Они работали среди крестьян. Приезжает крестьянин, ему негде селиться. Угу. Может быть, жалко тратить свои суточные на квартиру. Или вообще он просто растерян в столице. И его прямо предлагают общежитие. В этом общежитии устанавливаются жесткие порядки. Следят, что депутаты читают, с кем встречаются, кому дают интервью, если вдруг дают, какой у них распорядок дня. И, в общем, их очень жестко организуют. Таким образом пытаются создать строгое, дисциплинированную депутатскую фракцию. На самом деле все эти попытки терпели фиаско. Потому что депутаты в очень скором времени понимали, что слишком мало преимуществ, а зато очень много тягот. И они отказывались от такого рода общежития.
7373-948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373-948, слушай. Ой, давайте еще попробуем. 7373-948, телефон прямого эфира, по коду 8495. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Виктор, вопрос ваш, пожалуйста.
Я, во-первых, хочу очень поблагодарить за блестящий рассказ об этой малоизвестной нашим широким кругам, всяким и всяческим, и специальным, и народным, и вот эту тему. Вот, и я для себя сделал вывод несомненный для меня, что гораздо более современна была та первая Государственная Дума, чем эти наши. По всем параметрам.
По каким параметрам? Вот объясните, по каким параметрам?
Например, по близости к народу. Вот было сказано, что большое количество крестьян. Они сталкивались с теми же проблемами, иногда даже в более суровом плане, чем рядовые избиратели. Значит, они представляли самые разные слои населения. Здесь был принцип не такой, как сейчас, то есть толпа неорганизованных избирателей, собранных откуда угодно, как угодно, сугубо по территориальному принципу, избирает абсолютно неизвестных им людей, как это сейчас происходит при всех компьютерах там и всяких новых технологиях и так далее. Поэтому надо во многом использовать этот опыт и восстановить ее, оснастив его, этот изумительный русский опыт, кстати, не повторяющий западные либеральные вот эти все схемы, которые мы как обезьяны взяли.
Все понятно, принято.
Но в современных условиях.
Только прошу вас все-таки выражаться корректнее. И в сравнении, ну, судя даже по СМС-сообщениям, люди готовы сравнивать и хотят, самое главное, сравнивать. Совершенно, насколько система, вот хорошо, да, ответьте слушателю, пожалуйста.
Вы знаете, любая система несовершенна, это очевидно, но тут есть один безусловный, ну, можно сказать, плюс. Дело в том, что вот такую куриальную систему очень сложно контролировать. Очень сложно добиться от него того результата, который вы хотите получить. И получается так, что на самом деле ни в одной из государственных дум не сформировалось полноценного проправительственного большинства. То есть вот правительство пыталось влиять на Думу, пыталось проводить, создавать такие дополнительные фильтры, мешающие проходу тех депутатов, которые казались опасными, пыталось отстранять от выборов, кто казался неугоден. На самом деле все эти попытки, в общем, по большому счету, были тщетными. Потому что первая, вторая Дума, мы уже сказали, в третьей Думе не будет проправительственного большинства, там будет такой неустойчивый, как потом будут ли говорить, октябрьский маятник, где в действительности часто складывалось большинство, отнюдь не симпатичное Совету министров. И, наконец, в четвертой Думе сложится уже прогрессивный блок, то есть левоцентристское большинство. И путь к этому, на самом деле, был проложен не Первой мировой войной, а существенно более раньше. То есть, иными словами, Дума действительно представляла реальные социальные интересы снизу. И вот с ней нужно было уметь работать. Если правительство не умело с ней работать, то Дума становилась фактором тогда нестабильности. Если она умела с ним работать, то тогда возникала лишняя, очень важная социальная подпорка для действующей власти.
Роспуск через 72 дня, это о чем говорит? Кто-то с кем-то все-таки не договорился, потом 100, сколько, 109 дней?
102
дня.
102, 103, может, по-разному считать. Это свидетельствует о том, что Первая Дума — это Дума еще времени революции. Это Дума, которая рассчитывала стать учредительным собранием. И здесь вопрос стоял просто. Либо действительно станет учредительным собранием, либо удастся сформировать правительство, состоящее из депутатов, или, по крайней мере, ответственное перед депутатами, либо это не получится, и тогда Думу придется распускать. Вот второй вариант в итоге сыграл. Вот именно поэтому Думу распустили. Ну, можно о ней говорить, а это специально, это сюжет детективный и драматический. Потому что тот момент, когда все было вот на шарнирах, могло повернуться и в одну, и в другую сторону. Повернулась в ту сторону, которую мы знаем. Но это совершенно не было не предопределено историей.
7373948. Еще раз наденьте, пожалуйста, наушники. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, а вот те депутаты, имели ли они иммунитет от уголовного преследования?
Спасибо. Принято. Неприкосновенность депутатская. Так вот сразу.
Ну, это серьезный важный вопрос. На самом деле, по факту, нет. Потому что действительно нужна была санкция со стороны Думы для возбуждения уголовного преследования. И вот именно, кстати, в силу того, что Дума не хотела осуждать своих коллег из социал-демократической фракции, во вторая Дума, которых обвиняли в противоправительственной деятельности, ее распустили. Но, тем не менее, здесь ситуация была такова, что у правительства были рычаги влияния на депутатский корпус. И вот не хотите принимать подобное решение, ну, значит, будет роспуск. Собственно говоря, потом, впоследствии, Дума, вот, когда сталкивалась, это был, в общем, единичный случай с такой проблемой, она предпочитала все-таки прямой конфликт с правительством не идти.
Кто и как готовил законопроект, 692-й спрашивает.
Очень хороший вопрос. Но он на самом деле, ответ на него я пытаюсь сформулировать кратко, хотя можно отвечать и длинно. Дело в том, что депутаты формально имели право законодательной инициативы. Но по существу большинство законов готовилось правительство. И это неудивительно. На самом деле, если мы посмотрим с вами там британский опыт, французский, современный, то с легкостью убедимся, что и сейчас большинство законопроектов пишутся не депутатами, а членами правительства или вообще правительственным аппаратом. Почему? Потому что в правительстве работают профессионалы, умеющие это делать. А депутаты, так или иначе, все-таки они люди это политики, и по большому счету в области законотворчества чаще всего дилетанты. Им писать законы много сложнее. Поэтому, да, какой же определенный процент законов, который готовился депутатами, был, это раз, но он был существенно меньше, чем правительство. Но главное ведь не в этом. Главное не в том, кто пишет законы, а кто их редактирует, кто их подлаживает под условия жизни, кто меняет их содержание. А этим занимались как раз депутаты. Ведь это ошибочное мнение, что задача представительства, парламента — писать законы. Во-первых, главная задача — это легитимировать систему. Угу. То есть говорить от имени избирателя. А во-вторых, это представлять интересы избирателей тогда, когда обсуждаются чаще всего правительственные законопроекты.
Такая форма, с вашей точки зрения, эффективная? Ну, она показала свою эффективность. То есть закон написало правительство, отправляло в Государственную Думу, Дума рассматривала, легитимизировала или накладывала вето, если такое тоже было.
Вы знаете, тут вопрос, а что мы считаем эффективностью? Если мы имеем в виду под эффективностью скорость принятия, то, наверное, эту скорость снижала. Конечно, было бы удобнее, если правительство принимало бы все сама и сразу. И в итоге, кстати, мы видим, что в действительности Дума блокирует значительную часть столыпинского законодательства. Вот правительство в данном случае не может пропустить все, чего, что хочет через Думу. И нельзя сказать, что там Дума штампует все правительства. Это было не так. Совсем не так. Даже Третья Дума, и даже тем более Третья Дума. Но, с другой стороны, мы видим с вами наличие вот этих важных законотворческих фильтров, когда есть институт экспертизы. Да. И этот институт экспертизы позволяет отсеять лишнее, позволяет согласовать то, что вам кажется неправильным. Это повышает эффективность, наверное. То есть, на самом деле, все упирается в то, как мы эту эффективность будем оценивать. И что мы под ней подразумеваем?
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Иван Иванович.
Да, Иван Иванович, вопрос ваш, пожалуйста.
Да, господин Соловьев, известный исследователь новейшей истории, господин Стариков, Николай Стариков, прозрачно намекает в своих трудах, что Николай II был английским агентом. Он им стал во время обучения, трехлетнего обучения в Оксфорде. Таким образом, именно через Николая II англичане очень искусно довели Россию до катастрофы 17-го года. Как вам такая версия, господин Соловьев? Спасибо.
Принято. Так,
принято, да. В общем, господину Соловьеву эта версия не нравится. Мне представляется она мало чем обоснованным. И, в общем, можно, конечно, дальше впадать в разные другие формы конспирологии, искать заговорщиков в совершенно разных сферах, в том числе и на высших, но мне кажется, что это вопрос уже скорее таких веры и убеждения. Тут аргументы едва ли будут какие-то уместны.
Тогда по Думе. Депутаты из Думы в Думу проходили? Ну, я имею в виду, были во многих составах одни и те же люди.
Были, хотя их было существенно меньше, чем хотелось бы. Потому что особенность была характерна для крестьянской среды. У них было представление среди крестьян, что побыл срок в Думе, и хватит, надо дать другому. В итоге получалось, что на самом деле большая часть депутатов, действительно, каждую новую Думу приходила в первый раз. А ведь на самом деле, если у нас возникает группа людей, которые постоянно из Думы в Думе, они обретают опыт, в том числе законотворческий опыт, и это только на самом деле плюс, прежде всего, государству и процессу законотворчества.
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Кирилл Соловьев был гостем программы «Урок России-ведения». Кирилл Андреевич, спасибо, что пришли.
Спасибо. Всего доброго.
Урок России-ведения.